Нет, я с братом живу. Он в соседней комнате.
То есть он говорил только про собаку, все внимание уделял ей.
Я за билеты платить не собираюсь.
Запись пошла. Всем привет. Это подкаст «Запись пошла». В студии Лев Пикалев и Наташа Жданова.
Привет.
И это подкаст про ваши воспоминания, которые мы собираем в специальном телеграм-канале «Запись пошла». Подписывайтесь на него. Там мы задаем тему следующих выпусков.
И туда же вы присылаете свои истории в виде голосовых сообщений.
Да. И сегодня у нас прекрасная тема.
Про смерть мы уже поговорили в прошлый раз. Спасибо всем, кто прислал свои истории. Сегодня про любовь. Любовь в 21 веке, которую строят разными способами, в том числе с помощью разных дейтинговых приложений.
Да, и наш вопрос звучал так. Самое провальное или самое необычное свидание через дейтинговый сервис, через Tinder? В частности, но есть истории, которые нам присылали, которые не про Tinder, а про какой-то другой. Мы их тоже приняли, и сегодня вы их услышите вместе с нами.
Ну что, запись пошла. Начнем с первой истории. Ее нам прислала Яна.
Перед тем, как встретиться, мы, как и положено, какое-то время попереписывались в Тиндере. Решили, что пора. И парень позвал меня к себе домой. Да, это странно звучит, но на самом деле все не так страшно. То есть по переписке было понятно, что там можно доверять. И я приехала вообще черт знает куда. Мы договорились даже не домой, а погулять с собакой, потому что у парня появилась собака, щенок, всего несколько дней, и то есть он говорил только про собаку, все внимание уделял ей, постоянно что-то гуглил, типа нужно ли смазывать чем-то лапы, прежде чем выйти на улицу, и я себя чувствовала там лишней. И вся наша прогулка ограничилась просто двором, потому что собака боялась улицы, так как она маленькая. Затем мы зашли в квартиру. Мне показалось, что я заболеваю, и парень решил вылечить меня супом. Предложил мне его, но я отказалась вежливо, потому что не хотела. Он настаивал и очень сильно обиделся на мое поведение. Сказал, что вот так всегда стараешься, а это не ценят. И, в общем, все это выглядело так, как будто мы не только встретились, а будто уже много лет общаемся и ссоримся на бытовой почве. Он хотел курить на балконе, звал меня на балкон, но там было холодно, и я опять же ссылалась на болезнь, это тоже ему все не нравилось, он называл меня эгоисткой. В итоге я уехала домой, потом еще проболела целую неделю. Мы, конечно, больше не общались.
Тут в интернете я нашел картинку прекрасную, которая иллюстрирует, собственно, эту историю. Там такой мальчик маленький, который перешагивает сразу там 5 или 6 ступенек по лестнице, и на каждой ступеньке написаны всякие вещи, которые люди в отношениях делают. Там типа сходить на первое свидание, сходить на второе свидание. И последняя ступенька, на которую он, собственно, наступает, это быть в отношениях, жить вместе и, значит,
умереть. Я думала, ты сейчас скажешь, что последняя ступенька — это развод.
Нет. Вот, ну, в общем, да, это, мне кажется, это история про то, как у людей не совпали представления о том, что такое свидание. Вот, у него сразу было ощущение, что это вот как бы, ну, просто можно проигнорить все начальные стадии и сразу жить супружеской жизнью, там, гулять с собакой, курить на балконе и есть вместе суп.
Ну, хочется просто понять, это влияние Тиндера, что человек так резко перешел к выгулу собаки и к супу на первом свидании, и как бы дистанция сократилась, потому что они общались до этого в Тиндере, или это особенности человека? То есть влияние вот этих дейтинговых приложений здесь ты видишь в этой истории?
Ну, мне кажется, что, ну, скорее нет, мне кажется, что это в человеке. Ну да, понятно, что, типа, чат в Тиндере и там дейтинг в целом помог ему представить, в общем, сразу счастливую семейную жизнь, да, с порога. Но, опять же, мне кажется, что это все-таки в голове.
У нас есть история от Веры, которая сходила на 50 свиданий, и она исследует тему дейтинга, всех этих приложений. Давайте послушаем ее историю.
Я, наверное, отношусь к категории уже таких профессиональных дейтеров, матерых. За последние 10 месяцев я сходила на приблизительно 50 только первых свиданий. Были еще вторые, третьи, четвертые, пятые, десятые, понятное дело. И когда ты занимаешься этим так плотно и профессионально, то, конечно, уже совсем жутких историй не случается, потому что все ненужное, такое странное, оно отсекается на стадии переписки. Но, тем не менее, со мной произошла такая малоприятная история, и сейчас я попробую ее как-то драматично рассказать. На протяжении года я видела в приложении одного и того же мужика. Я его не лайкала, потому что у него не было лица на фотографии. То есть он сидел в три четверти на ней, но не в те три четверти, где видно лицо, а с затылка. Но в какой-то момент я опять его увидела, и мне что-то было скучно, я решила, была не была. Начали переписываться, он уже сразу показался, на самом деле, немножко таким, каким-то не таким. Но у него был довольно интеллектуальный юмор, и я решила, ладно, почему бы нет, и пошла с ним на свидание. Предварительно прислал мне фотографию, и, ну, он, конечно, был не красавец, но это не важно, на самом деле, не сильно важно для меня, по крайней мере. Мы с ним встретились, он оказался в 666 раз страшнее, чем он был на фотографии. Видимо, она была удачная. То есть, чтобы вы понимали, это такой пингвин из Бэтмена, вот из старого Бэтмена. Но это было тоже, наверное, не самое адское во всей этой ситуации. Я начала его спрашивать, почему ты скрываешь свое лицо. Оказалось, что да, он обладает некой публичностью. И, как выяснилось, у него было фальшивое имя. Он напился, то есть он напился в полную жопу. Я пыталась уйти. То есть я, причем я не пью на свиданиях, каждый раз, когда я уже допивала свою вот эту минералку с лимоном, он говорил, слушай, ну давай, давай еще один выпьем, ну вот еще один, еще один. И так он засандалил напитков, наверное, пять. В какой-то момент меня спрашивают, а ты что вообще ищешь на вот этих сервисах? А вот я честно, да, положа руку на сердце, я продюсирую контент. То есть да, наверное, мне интересно было бы встретить кого-то, кто мне очень сильно понравится, но сейчас мне просто интересно смотреть на людей, да, и как-то вот для себя изучать всю эту субкультуру. И я ему, собственно говоря, так сказала. И он мне сказал, ну, ты знаешь, меня, конечно, ничего серьезного не интересует, меня интересует секс, ну, вот девочка должна быть интеллектуальной, ну, вот как ты. Кстати, он начал зазирать, как хорошо было бы, собственно говоря, со мной иногда вести светскую беседу, а потом чпокаться. В итоге я просто дала по тапкам. Он потом мне, конечно, еще писал, но я, то есть я просто вот заигнорила.
Красивый мужчина в три четверти, загадочный образ такой, весь интеллектуал, и оказалось все так грустно. Мне кажется, это история про то, как ожидания не оправдались, и как люди с помощью соцсетей могут создавать образ того, кем они на самом деле не являются.
Ну да, и вообще в дейтинговых сервисах гораздо проще создать какой-то образ себя.
Ну не только в дейтинговых, возьми какой-нибудь Инстаграм или Фейсбук, там ты тоже стараешься быть лучше, чем ты есть на самом деле. Вот в живой беседе какой-нибудь пример приведи из истории или литературы, а тут ты зашел, погуглил, цитату, да, что-то умное такое написал, фильтрик применил, ты весь такой красивый.
Ну да, это на самом деле же есть эта история про этот как бы феномен того, что нас депрессируют успешные друзья в соцсетях, которые все время, значит, где-то отдыхают в красивых местах, фотографируют какую-то красивую еду, у них все как будто в жизни все прекрасно, а ты сидишь такой в своей однушке, смотришь на это и думаешь, блин, вот у меня жизнь отстой. А на самом деле, ну, это просто, это как бы фильтруется все остальное, вся жизнь-то на самом деле фильтруется.
Я недавно, кстати, зашла, и у меня что-то давно не было отпуска, и тут я вижу, что все знакомые, кто-то на Кипре, кто-то там по Европе путешествует, кто-то уже в Азию поехал. Так я думаю, блин, и мне прям реально стало плохо. Я думаю, что за фигня, почему я тут еще вообще?
Депрессирует. Угу. У нас еще одна история про ожидание реальность, и эту историю нам прислала Соня.
Начну с того, что я уже взрослый, состоявшийся, состоятельный человек, который, в принципе, ищет подобного себе. Мужчину за 33, с работой, с квартирой, ну и как положено, чтобы у него был нормальный финансовый достаток, чтобы мы вдвоем были в одинаковых параметрах. Я лайкнула, он меня лайкнул, очень симпатичный молодой человек, ему 33, мне 32, начали переписку, очень много пишет позитивно, много смайлов, что меня удивило. Окей, встретились, договорились у ЦУМа, он сказал, что приедет на метро. Я доехала на машине, гуляли долго по Лубянке, зашли выпить кофе. На мои вопросы, где работает и кем работает молодой человек, он отвечал, что он работает в ресторанной сфере и не признавался, кем. Ну ладно, меня как бы это не смущает. Человек взрослый, может не рассказывать. Я ему подробно рассказала, кем я работаю, мне нечего скрывать. Второе свидание — суббота. Приглашает меня на пикник. Ну, для меня пикник — это... Ну, либо у друзей на даче, либо это веранда ресторана, где круто, тепло, если хочешь, укроешься пледом. Ладно, пикник был просто на траве в парке. И мы вдруг решаем, что нам нужно, в принципе, провести вечер дальше. Он приглашает меня к себе домой. И следующее, что он говорит. Так, интересно, а где мой брат? Так, он дома сегодня или нет? Я говорю, в смысле, где твой брат? Ты что, не один живешь? Он говорит, нет, я с братом живу. Он в соседней комнате. Как бы такой расклад студенческий меня точно не устроил. Вот, молодой человек оказался администратором ресторана, живущим с братом. Для него это нормально, привести девушку, заняться с ней сексом даже. А если она выйдет из ванной полуголой и где-то там столкнется с братом, то это тоже нормальная ситуация. Нет, для меня, к сожалению, это ненормально. Это супер-мега ненормально, поэтому я быстро ретировалась и написала этому молодому человеку, чтобы он больше меня никогда не вспоминал.
Мне кажется, это история про то, что как бы встретились два человека из разных социальных слоев.
Но мне кажется, что это не разные слои. Да, Соня там более успешный, он работает администратором в кафе, но в целом мы не говорим о том, что это встретился какой-то крестьянский сын с дворянкой.
То есть не настолько великая разница.
Не настолько большая разница. Разница в доходе, возможно, да. Но все остальное. Мне кажется, что мы примерно все вот поколение 30-летних слушаем более-менее одну и ту же музыку. Там, те, кто живут в Москве, ходят в похожие места. Но в целом, как бы, я не думаю, что между нами такая... Даже если мы слушаем разную музыку, окей, я не думаю, что между нами какая-то глобальная такая разница.
Он же как-то их отобрал? Он же как-то сделал так, чтобы ему показалась она, а ей показался он? У нас есть комментарий от специалиста по продуктам Миши, который рассказал, а как вообще устроен алгоритм Тиндера.
Специалиста по продуктам, давай мы поясним, что IT-специалист, а то да. Это как-то так размыто звучит.
Не по хлебушку с молочком.
Да.
Любое приложение для знакомств, оно основано на принципе комплементарности. Соответственно, задача Тиндера — найти двух людей, которые изначально друг другу нравятся. В чем особенность интересная психологическая? В том, что Тиндер, как многие другие сайты, поняли, что люди выбирают не объективно самых красивых людей. Люди выбирают, у них есть определенный такой тоннель, такая шкала, в рамках которой они выбирают. Люди подстраивают стандарты красоты под их собственное представление о себе. И тем самым, когда пары встречаются, происходит такая калибровка. Если в двух словах, то Тиндер, как и любой другой сайт знакомства, он пытается каждого человека измерить на то, насколько он привлекателен. И после того, как он его измеряет, он начинает давать ему людей в той же категории привлекательности. Да, он не будет показывать ему самых красивых на Тиндере, иначе наверное, все будут только самых красивых лайкать. И если человек, допустим, на 6 из 10 привлекательный, ему будут показывать больше партнеров того же уровня привлекательности.
А ты веришь в то, что вот таким способом можно действительно найти любовь? Ну, то есть, может ли Тиндер просчитать все таким образом, чтобы неформальные вот эти вот параметры учитывались, а как бы действительно люди нашли друг друга?
Ну, мне кажется, что просчитать теоретически может. И, ну, если сейчас этот алгоритм не настолько совершенен, он станет, собственно, совершенным таким, чтобы подбирать действительно подходящих людей. Но тут еще вопрос в том, что у людей очень разные могут быть ожидания. Есть такой паблик ВКонтакте, где, значит, всякие странные профили из Тиндера скриншотят и постят. И там много всяких людей, которые, значит, вот в этом описании коротеньком, значит, описывают, кого они ищут. И там такие прям, как бы, как вот стиральную машину выбрать на Яндекс.Маркете.
Ну что там, размер груди указывает, цвет волос, глаз.
религиозные убеждения, чтоб молчала, там, ну, вот все вот эти вот прекрасные, значит, стереотипные истории про то, значит, какая должна быть женщина, ну, и какой должен быть мужчина, они вот там очень ярко расцветают.
А ты знаешь, что сейчас появляются дейтинговые приложения для представителей разных религий?
Да.
И есть там для православных, по-моему, приложение называется «Ромашка». У меня, если оно еще работает, у меня недавно подруга писала статью.
Подожди. Подруга... Что еще работает?
У меня подруга недавно писала статью как раз про дейтинговые такие сервисы, общалась там со священником, общалась с имамом.
Ну, вот мне кажется, какие-то высокоуровневые вещи, ну, типа там религиозные взгляды и вот это все, ну, какие-то такие очень общие вещи, действительно, ну, можно фильтрануть таким образом. Но фильтровать, значит, по там каким-то размерам, обхвату талии и, не знаю, цвету волос, мне кажется, это довольно странная механика, потому что, ну, это, типа, любовь так не работает. Любовь, ну, как ты влюбляешься очень не вот по, типа, фильтрам в каком-нибудь интернет-магазине. Это все-таки сложнее работает.
Ну, с другой стороны, если человек четко понимает, что ему нужны карие глаза, а не голубые, и голубые глаза его будут бесить, почему нет?
Да вот пройдет мимо женщина, значит, с кариими глазами, и он влюбится, как... последний, значит,
школьник. Я не поняла, ты вообще за алгоритмы вот такие, за такой подход или нет? Потому что до этого ты сказал, что вполне могут алгоритмы просчитывать все и наши чувства тоже.
Я, смотри, я не за, потому что на самом деле тут важно разделять цели приложения дейтингового и цели, собственно, человека, который приходит. У маркетологов приложения цель очень понятная. Им нужно повышать ретеншн и допродавать доп. Услуги. Типа там раскрасить свою анкету, как-то там суперпрофиль, по-моему, это называется, в Тиндере, вот, и повысить нахождение человека в самом приложении. А у человека, ну, понятно, что цели разные, у кого-то там это одноразовый секс, у кого-то это отношения на всю жизнь, но вот мне кажется, что алгоритмы, они скорее про то, как больше зарабатывать денег на приложении, а не про то, как, значит...
Создать счастливую семью.
А не как у Дома 2, значит.
Построй свою любовь. Его еще показывают, кстати?
По-моему, да, но я не знаю. Нет, я не знаю. Вот. Ну, то есть, с точки зрения алгоритмов, это прикольная задумка, действительно, искать подходящих людей и фильтровать среди многих там десятков тысяч.
Но мы за человеческие отношения, за любовь, а не холодный просчет.
Сразу лозунгами нас, значит, встала на танк и пошла.
Ну что, еще одну историю.
Да.
Алексей, там все очень непросто было, и даже Кремль в этой истории задействован.
Девушка у себя в профайле написала, что хочет пойти посмотреть Lion King. Я ей написал, выбери кинотеатр, я подъеду. Она выбрала Октябрь на Новом Арбате, а я был в Царицыно. Я взял такси, поехал к ней, а эта дура отслеживала, потому что Tinder пишет, как далеко ты находишься. И почему-то в России там это дело работает плохо. Мне кажется, это связано с тем, что Кремль как-то глушит GPS в центре Москвы. Вот, я, значит, еду на такси, вот, и пишу и параллельно, что, типа, еду, она пишет мне, да что ты не едешь, ни хера ты не едешь. Я говорю, что значит, нет, еду я, он уже полпути проехал. Она говорит, у тебя вот как, сколько было там 20 километров от меня, столько и есть. Я говорю, да нет. И она, короче, вот уперлась, я уже приехал в кинотеатр, а эта дура не едет. Она уперлась и говорит, нет, ты мне врешь, нет, тебе не пришлось выложить свою фотографию в кинотеатре к себе на Инстаграм, чтобы она увидела, что я действительно нахожусь в кинотеатре. А тогда она все-таки пришла, но, понятное дело, я уже был в бешенстве. Она пришла, и я ей сказал, слушай, я за билеты платить не собираюсь. Ты платишь за билеты. Конечно, она сказала, что не будет это делать, я ее послал нахрен. Плюс еще она очень сильно отличалась от фотографии, то есть в жизни она была стрёмной.
Мне кажется, это все про недоверие. Ну, то есть мы, находясь в интернете, склонны в целом людям не доверять. То, что тролли... Ну, типа она что думала? Она думала, что, значит, сидит чувак у себя в теплом, значит, доме, в одеялке завернутый, и, значит, зовет девушек на свидание, а сам не приезжает.
Значит, был уже негативный опыт какой-то.
Мне кажется, не знаю, может, ну, может быть, да.
Но... Я доверчивый человек, я бы не стала перепроверять. Но я не пользовалась никогда Тиндером, не знаю.
Ну, это, конечно, странный способ развлекаться. Так, значит, девушку выгнал в кинотеатр, а сам сидишь дома.
Ну, и самое-то прикольное в этой истории, что ты там ее развел, но когда происходит какой-то розыгрыш, тебе же надо результат увидеть. Вот ты должен ее офигевшее лицо там увидеть. Ты сидишь дома, там она приехала, ты не знаешь, как бы, как она отреагировала, не видишь ее лица.
Ну, она, может быть, тебе напишет, вот ты козел в чат, и ты такой, хорошо. Ну, не знаю, в общем, мне кажется, что интернет такая довольно токсичная в целом среда, где можно ожидать всякого плохого.
Подвоха. Ну, я не ожидаю. Ты знаешь, я спокойно беру телефончик, захожу в Facebook. Я не регистрировалась в Тиндере, не сразу перешла на ромашку.
Да.
Ты был, кстати, в Тиндере зарегистрирован? Или, может быть, зарегистрирован?
Да, я ходил даже на свидание. Но у меня каких-то ярких историй там не случалось. Просто были какие-то несколько свиданий, и не могу сказать, что там что-то мне прям понравилось. Ну, один раз я сходил с девушкой кофе попить. Мы довольно интересно поговорили часок. Ну, то есть вот дальше вот этого я не заходил. Я, конечно, когда ставил Тиндер, я думал, что это способ найти себе спутницу жизни, но что-то как-то...
У меня есть история. Я попросила свою подругу Наташу записать эту историю, прислать ее нам, и предлагаю сейчас послушать.
Знакомство с моим будущим мужем произошло на сервисе Баду. Это было в 2012 году. Надо отметить, что ни он, ни я до этого ни с кем с этого сайта не встречались. Более того, мы оба зарегистрировались там, и вот сразу так получилось, что познакомились. А потом одновременно удалили аккаунты. Мне кажется, залогом успеха этой истории стало то, что оба были серьезно настроены и хотели каких-то взрослых отношений. Наше первое свидание произошло где-то через неделю после того, как мы начали переписываться. Мы очень быстро уехали в отпуск, буквально через пару месяцев после знакомства, по возвращении съехались и через пару лет поженились. Союз наш продолжается уже больше 7 лет, и у нас есть прекрасная маленькая дочка.
И такая история не одна. Я знаю, что у людей были долгосрочные отношения.
Мне кажется, это какая-то ошибка выжившего. Ну, то есть, да, такое возможно, но большая часть каких-то странных свиданий и вообще всякого такого. Но вот видишь, тут же еще вот в этой...
Нам нужна статистика. Интересно, есть исследования? Эффективность Тиндера.
Не знаю, да. Ну, вот мне кажется, в этой истории как раз прикольно то, что и он, и она были с очень понятной целью там, и она совпала, эта цель. То есть они оба искали долгих, серьезных отношений, встретились, значит, все обсудили, Баду удалили, пошли, значит, отношения строить. Вот, и счастливы вместе. Возможно, как раз это история про то, что ожидания непонятны как раз.
То есть когда ты идешь с понятным ожиданием, с понятной целью, то есть шансы на успех, да.
Ну да.
Просто у меня есть и другие примеры, когда девушки не ищут там легких свиданий или просто там время провести, а действительно настроены на серьезные отношения, и вот они ходят на эти свидания месяцами, годами, и как бы и ничего не происходит, да.
Ну да.
А у тебя есть знакомые, которые действительно с помощью Тиндера построили серьезные отношения, и у которых там все сложилось, не было такого трэша?
Ну, вот таких историй, мне кажется, у меня среди знакомых нет. Для некоторых это какой-то прям такой вид досуга, значит, ходить на свидание в Тиндере, ну, с разными целями. Для кого-то это секс, для кого-то это кофе попить, просто интересно, как у меня. Вот. Но вот есть история Аллы, которая закончилась красивым, но быстротечным романом.
Мы познакомились в Тиндере. Он в этот момент улетал из Москвы. И мы не виделись с ним, соответственно, мы переписывались примерно 3 недели, он из Стамбула, я из Москвы, это была романтическая переписка, было понятно, что мы друг другу очень симпатичны и хотим увидеться. И в какой-то момент он предложил купить мне билеты и прилететь. Я страшно загорелась этой идеей, но решила посоветоваться с друзьями. И почти все друзья дико отговаривали меня, потому что это опасно, чужой город, мусульманская страна, какой-то незнакомый мужик, типа ты вообще ебанько, не надо. Но я решила, что нужно полететь обязательно. Полетела. Это было классно. Встретились мы в аэропорту Стамбула, провели супер классные 4 романтические дня. Потом я вернулась в Москву, через какое-то время опять к нему полетела, где-то недели через две. И плюс еще 3 или 4 романтических дня в Стамбуле, на Принцевых островах, в отелях. И потом я пригласила его в Москву к себе. Он прилетел. И примерно в тот момент, когда он прилетел, я уже начала понимать, что что-то не так со мной, что чувства начинают пропадать, влюбленность уходит. Вот. И через день где-то мы тусовались с моими друзьями в баре, потом решили поехать пробиться, сели в такси, и в такси я поняла, что я не могу до него даже дотронуться, настолько моя влюбленность сменилась отвращением, и я сказала ему, что типа, чувак, прости, но ничего не получится.
Алла, она психолог, и прям видно, как она умеет выстраивать личные границы.
Да, это такой удивительный пример, что человек сразу сказал «нет», почувствовал, что что-то не так, и не стал там пробовать, а посмотреть. Ну, все-таки он приехал, ну, может, провести время. Ну, вот нет, и все. Меня восхищают такие люди.
Мне
правда.
Кажется, это классный скилл вообще. Ну, как-то это же про
я
то,
так не умею.
Как чувствовать свои личные границы. Как, значит, в какой-то момент взять и понять, что нет.
Это даже не столько про границы, сколько про четкое понимание того, что тебе нужно, а что нет. Вот. Ты для себя никаких альтернатив не создаешь. Ты прям понимаешь, куда ты движешься, и это круто. Во всем круто, не только в отношениях.
Ну да, наверное, надо ходить к психологу, чтобы до такого доходить, уметь. Ну как-то прорабатывать эти вещи. Потому что действительно, мне кажется, часто ты находишься в каком-то... Ну, ты как заложник вот этих всех своих страхов, каких-то...
Сомнений,
предположений... боязни обидеть кого-то, ты, в общем, не можешь... Ну, на самом деле, ты, наверное, понимаешь, что тебе надо, но ты боишься себе в этом признаться. И вот, кажется, это прям классно, классное умение уметь отделять вот это все.
Ну и главное для всех, вот все хорошо. Эта история осталась в памяти таким ярким пятном, романом. Никто ничего не затягивал, поняли, что все, ну и разошлись, и пошли дальше, каждый своей дорогой. Вот.
Всем бы так. Ну что, Наташ, ты как считаешь, Тиндер вообще, ну и дейтинг, это классная тема или какая-то муть?
Я думаю, что как один из способов найти отношения, может быть, любовь, почему нет? Я сама не пользовалась Тиндером, даже не представляю, как устроен интерфейс, но есть хорошие истории, и почему нет? Мы пользуемся соцсетями, пользуемся интернетом и смотрим гораздо чаще в экран, чем по сторонам, когда идем по улице. Поэтому вероятность найти кого-то там, в экране, выше, чем увидеть кого-то и познакомиться с кем-то офлайн.
Не знаю, мне кажется, все самые счастливые истории каких-то отношений всегда начинаются с истории, но мы познакомились через друзей. И, наверное, раньше, собственно, вот эту функцию все-таки выполняли друзья, да и сейчас наверняка так же выполняет, что вы как-то объединяетесь по каким-то более глубоким вещам, типа «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вот, мне кажется, вот оно про это.
А, это уже такой хороший фильтр, общие друзья.
Ну, конечно, да. Ну, то есть и довольно классно работающий. Вот. И...
У тебя так было?
У меня немножко другой был фильтр, но да, ну то есть вот с моей девушкой мы познакомились на работе, а нас там отфильтровали HR. То есть HR, кстати, у нас там, где мы работали, довольно часто была такая история, что там люди, значит, заводили семьи, просто потому что они как-то, видимо, какими-то ценностями объединены.
Ты за офлайн, за человеческие нормальные отношения, глаза в глаза увидеть.
Я за все, если получается, почему нет? Ну, то есть, мне кажется, что главное, чтобы всем было хорошо и счастливо. Вот. Если есть возможность найти человека таким образом, то классно. Вот. Поэтому, в общем, чего? Подписывайтесь, ставьте лайки. Ходите на свидания в Тиндере. Не ходите на свидания в Тиндере. Знакомьтесь через друзей. Через
Баду.
Через Баду, через работу. Через все, что угодно. Знакомьтесь, будьте счастливы и умирайте в один день.
И подписывайтесь на наш телеграм-канал «Запись пошла». Там мы публикуем анонсы следующих тем. Присылайте туда свои голосовые сообщения. А под этим подкастом ставьте звездочки. Лучше 5.
Но и 4 можно.
Можно и 4.
Но не стоит. А еще слушайте нас.
И отзывы. Они очень нужны. Вот правда очень нужны.
Да, мы каждый отзыв бережно читаем по несколько раз и в грустные моменты заходим и пересчитываем заново. А еще слушайте нас во всех приложениях, удобных для вас. Слушайте нас в iTunes, в приложении CastBox и везде.
В Google подкастах.
Всем пока.
Запись пошла.